Это подкаст «Слышали новость». Евгений Майстру, Кирилл Гришин в эфирной студии. Жень, привет.
Здравствуй, Кирилл.
Все самое важное, то, что нужно знать, обсуждаем вместе с директором по коммуникациям медиагруппы России сегодня Петром Лидовым. Петр Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр Алексеевич. Никак... Надо включить трансляцию в YouTube. Вот мы все время забываем сказать,
никак
что...
Никак вас еще пока не видно.
Нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. Да, вот так вот, радио «Спутник».
Набирайте. Заходите, пишите «Радио Спутник», «Радио по-русски», «Спутник» латиницей и присоединяйтесь к нашему эфиру. А главное, пишите вопросы в строке, где идет чат. Вопросы модерируются редактором, не забудьте об этом. Итак, да. Петр Алексеевич, да, никак не обойти историю относительно спутника Ви. Вакцина, похоже, режет кому-то глаза, и глаза по ту сторону океана. Я думаю, что нет дыма без огня, когда источник в Кремле заявляет о подготовке в Соединенных Штатах компании против российской вакцины.
Нет, смотри, США и их союзники. То есть, мне кажется, что следует ожидать и реакции от европейских коллег Соединенных Штатов. Но что такое масштабная информационная кампания против вакцины «Спутник Ви», пока сложно догадаться, потому что, мне кажется, она уже идет вовсю. Что же может такое произойти еще?
Как по-вашему, это честно или не очень?
Вы знаете, вообще последние пару лет понятия «честно», «не очень», они как-то сильно сместились в никуда. Вот, мне кажется, что вообще по моему опыту, если такие контролируемые, скажем так, утечки информации происходят, то это неспроста, и действительно они что-то знают, скорее всего. Так было и, если помните, когда Россию обвиняли в применении химического оружия в Сирии, еще что-то было. То есть всегда источник в Кремле, он говорил, что скоро там что-то будет против нас. Поэтому да, вполне возможно, какая-то информация есть. Очевидно, что спутник действительно, освещение его, я внимательно следил за ним, освещение было разным, в основном плохим, конечно, в западных средствах массовой информации. Правда, публикация информации о спутнике в журнале «Ланцет» нам сильно помогла. Вот. Но сейчас мы видим, что спутник становится реальным конкурентом на мировом рынке. Это действительно огромные деньги, поэтому я не вижу ничего здесь странного. Вот, многие сомневаются в том, что вот, значит, мы пытаемся как-то все свалить на наших западных партнеров, как обычно, но мне кажется, все вполне закономерно. Как только ты начинаешь отъедать, особенно это касается европейского рынка, какую-то долю у крупных производителей, за которыми стоят государства, ну, естественно, они включают механизм противодействия.
Ну и так опять же,
удивляться не приходится.
50 стран, да? По меньшей мере, уже, собственно, используют и заявили о намерении использовать российскую вакцину. Осталось всего-то немножко перевалить, да, за вот эту вот соточку.
Ну, на мой взгляд, дело не в количестве, а в качестве, потому что тоже, наиболее доходные страны, это страны с наиболее богатые, вот, а это, как правило, три мировых региона. Это США сами по себе, но туда вряд ли мы будем поставлять, это Европа, вот здесь вот как раз у нас больше вариантов, и это Ближний Восток, там тоже очень богатые клиенты. Вот два последних региона, это реально место конкурентной борьбы, и сейчас мы видим, что спутник входит туда, потому что много критики в отношении AstraZeneca в Европе, кто-то отказывается и так далее. Поэтому тут все, по-моему, логично.
А что можно сделать? Ну вот в Кремле говорят, готовится такая информационная кампания. Ну а что можно сделать? Просто вот ждать? Смотри, что,
ну,
они
что ждать? Вот эта самая информация из Кремля о том, что готовится информационная кампания, она, естественно, пошла не только в 2, 3, 4, 5 средств массовых информации в России, но и тем потенциальным клиентам, которые будут покупать. Их тоже предупредят. Смотрите, сейчас вот про нас будут плохо писать, не обращайте внимания. То есть это механизм, так сказать, превентивного воздействия на эффективность этой самой кампании. Поэтому вот, например, что можно сделать, то, что сделано.
Ну, опять же, да, говорят, вот прям вот четко эти источники, близкие к Кремлю, что вся вот эта кампания ровно заточена на продвижение той самой вакцины Pfizer, да, и попытка освободиться, там цитата большая, не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов и так далее, и так далее. В общем, ну, акции Pfizer должны как-то упасть, наверное, в этом случае. И вообще, в принципе, реноме компании.
Ну, тут сложно строить прогнозы, потому что надо глубоко разбираться в этом рынке, плюс акции, конечно, на них, ну, упадут, поднимутся, для них это, в общем, обычная история, ничего страшного. Ну, это конкурентная борьба, да, все средства хороши, тем более, когда эта конкуренция имеет еще и политический такой окрас, все очень серьезный, и за ней реально стоят государства, то есть это не просто битва двух, трех, четырех коммерческих компаний, вот, это битва государств, если хотите, битва технологий, битва, так сказать, ну, идеологии, если хотите. Это, конечно, не соревнование двух систем, но что-то похоже.
И соревнование, и конкуренция, и качество, опять же, с ценой вкупе. $10 стоит доза спутника ВИ, дешевле зарубежных вакцин, пишет Bloomberg, цитируя главу РФПИ Кирилла Дмитриева. По такой цене вакцина имеет перспективы, ну, завоевать, вот как сообщается, десятую часть глобального рынка, российская вакцина?
А на мой взгляд, дело вообще не в цене. Цена, конечно, хорошо, вот, но является ли там ценовой фактор решающим? Вообще, если конкуренция происходит, ну, так скажем, в равных условиях, без вмешательства каких-то третьих сил, то, конечно, цена является важнейшим фактором при продаже любого товара наряду с качеством. Вот, на мой взгляд, здесь, конечно, качество, скорость поставки, эффективность, отсутствие побочных эффектов, надежность. Вот эти все факторы гораздо важнее, мне кажется, чем цена. А будет она $10 или $25 для богатой страны, в общем, это не принципиально. Вон там Байден только что почти 2 триллиона выделил. Ну, деньги-то у них есть.
Деньги есть, да. Другое дело, как они будут эффективно ли реализованы в смысле восстановления экономики. А то, опять же, растворятся в фондовом рынке. Идем далее.
Ну, это да, тут просто еще важный фактор, что, конечно, если это межгосударственное соглашение, там тоже могут быть другие факторы. Это может быть кредитная линия или еще что-то. Поэтому там сама вот эта вот отпускная цена, они же ее не в магазине покупают все-таки.
Разумеется. Идем далее. Еще одна большая история. Google объяснился. Он дал комментарий к ограничению доступа к фильму «Крым. Путь на родину» нашего коллеги Андрея Кондрашова, российского журналиста, первого замгендиректора ВГТРК.
На самом деле удивляет не то, что они там выставили ограничения. Ну, что говорят-то вот в компании? На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем изображений застреленного человека, жертвы с тяжелыми увечьями, человека в луже крови. Вот так вот говорят в компании Google по поводу ограничений на доступ к фильму «Крым. Путь на родину». Меня, знаете ли, удивляет другое. Впервые показали в марте 2015 года, и тут в 20-м вдруг появилась
маркировка.
Вот маркировка ограничений. То есть они что, 5 лет не замечали? Или почему-то именно сейчас, когда и так российские средства массовой информации на западных платформах подвергаются вот такой, как говорят, цензуре, вдруг они эту маркировку вводят?
Не случайно же?
Да, конечно, не случайно. Ну, смотрите, мне кажется, тут вообще история примитивно проста. Ну, кто-то обратил внимание на то, что вот такой страшный фильм, который наносит ущерб, там, я уж не знаю, внутреннему самосознанию украинского, может быть, какого-то украинских аудиторий или еще каких-то, вот он существует. Нужно было найти способ, как его чуть-чуть прикрутить, ну, вот они прикрутили. Можно найти повод. Да, действительно, с 15-го года он там лежит, ничего страшного не было. Вот, мне кажется, на это уже можно обращать внимание, бороться с этим бесполезно. Вот мы понимаем, что Google, компания американская, работает по американским формальным законам и по неформальным законам, тоже американским, по понятиям, скажем так. А понятия у них в отношении России сейчас, сами все мы знаем, какие. Россия – враг. Вот, если не враг номер один, то уж как минимум враг номер два или три после Ирана и Северной Кореи.
Вот вы знаете, Петр Алексеевич, вы сейчас произнесли слово «сейчас», когда говорили об отношении Соединенных Штатов к России. По вашему мнению, изменилось что-то за какой период времени? Вот что значит «сейчас»? Когда хорошо Соединенные Штаты отзывались о России? Вот было такое в 90-е, говорят.
Ну, 90-е годы, да, начало 2000-х, я бы сказал, ну, наверное, отсчет можно брать с Мюнхенской речи Путина, наверное, тогда, 2006-й, это, по-моему, год, вот, ну, 2008-й лучше, наверное, как водораздел, да, события в Грузии, вот, наверное, так. Да, да, вдруг... это было по-другому. Но сейчас это отношение достигло апогея во всех официальных документах американских стратегических планов по безопасности, кибербезопасности. Россия безо всяких двусмысленностей именно позиционируется как противник. Поэтому здесь все очевидно.
Вы думаете, достигло апогея или будет все-таки и дальше нарастать этот ком?
Ну, я бы сказал, да, наверное, я неправильно выразился, потому что, может быть, это все-таки не пик, может быть, и дальше нарастать, но мне кажется, есть предел, потому что отношения отсутствуют, за исключением контактов по линии спецслужб, которые, в общем, прекращаются только во время войны. Mm-hmm. Вот, поэтому дальше-то, в общем, идти некуда. Идет, ну, я бы назвал это даже более чем информационно, идет гибридная война. Мы видим санкции, мы видим кибер, значит, борьбу.
Они же сами говорят, это словосочетание произносят «холодная война», они же вообще не стесняются.
Ну, и нам не надо стесняться. Мне кажется, так. Вот, просто здесь есть важный аспект. Это, конечно, плохая новость, потому что с Гуглом и принадлежащим YouTube мы ничего поделать не можем. И есть только вот Роскомнадзор их замедлит, но если он их замедлит, то проблема в том, что он замедлит и например, нас с вами, да, одновременно. То есть, это такое, очень будет такое непростое решение, потому что...
А вообще, скажите, классно, да, мы сейчас тут на этой самой площадке, на которой мы сейчас... Вот,
ну, не только на этой, эфире,
да? Так. В частности, да, мы критикуем себе вот этот самый контент за их решение. А вот смотрите, что интересно-то. Сам автор фильма Андрей Кондрашов предложил оштрафовать видеохостинг за ограничение доступа к картине. Он опять же напомнил, что они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. Об информационной партии говорит коллега Кондрашов. А на этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК, а после того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. По-моему, красивая формулировка. Так что оштрафовать получится, да, или нет, как вы считаете?
И я думаю, что нам самим невыгодно. Дело в том, что, ну, то есть, каким-то образом, знаете, что можно сделать с YouTube и с Google? Можно, да, попытаться их оштрафовать. Хотя это, в общем, довольно непростая задача, если они будут штрафы игнорировать, какие у нас против них санкции. Да, в общем-то, никаких. Для того, чтобы их штрафовать, их надо как-то сначала втащить в наше правовое поле, они будут этому страшно сопротивляться. Вот, с другой стороны, никто же не вечен, и монополия YouTube тоже не вечна. Когда-то в начале 18 века в России была ровно одна газета. Вот, там, «Ведомости» чего-то там, Петр Первый, который издал. Потом она раздвоилась, стала «Ведомости» московские, санкт-петербургские. Да, вот все дальше появилось больше газет, ну и там через 100 лет уже была нормальная конкуренция. Нам просто нужно дождаться того момента, когда у YouTube появятся полноценные конкуренты. Сейчас работа такая идет в России. Я думаю, что святое место пусто не бывает, и они появятся. Вопрос времени. Вот, ну а пока не появятся, придется терпеть то, что происходит, ничего с этим не сделать. Я просто думаю, что вот эти все, знаете, наши с вами общие совершенно, не то, что там кто-то перебарщивает. Нет, общие вот эти вот, знаете, не такой праведный гнев, да как они там, у них лицемерие, двойные стандарты, да как они могут все такое... Могут, вот надо просто понимать, что...
Вполне могут. Они все читали, как и мы, Никколо Макиавелли, да?
Да, слушайте, конечно. Вот эта эпоха какой-то псевдочестности, это, знаете, вот как забавно, вот замедлили Твиттер, и Твиттер выступил с заявлением, что они против... ограничения диалога, свободы слова и так далее. Это после того, как они забанили Трампа, на секундочку, сами. Вот. Так что тут, мне кажется...
Ну, они вообще молодцы. А вот 46-й государь Соединенных Штатов Джо Байден пообещал вернуть согражданам нормальную жизнь к Дню независимости. А что, они говорит, сейчас плохо живут?
Да нет, ну, он говорит о том, что вакцины от коронавируса должны стать доступными для всех взрослых американцев уже к 1 мая. А к 4 июля, вот как раз к Дню независимости, люди должны иметь возможность отпраздновать.
Слушай, они, во-первых, получается, по-советски каким-то датам приурочивают, да?
Ну, прям по-советски. Может быть, датам, это Советский Союз по-американски.
4 июля, ладно, всем понятно. А 1 мая — это что, День трудящихся?
Обратился Байден к нации после подписания законопроекта о помощи экономике. Ну вот, говорит, что к 4 июля все будет хорошо. Я так вообще за то, чтобы в Соединенных Штатах и вообще по всему миру было все хорошо с этим коронавирусом, чтобы уже наконец-то он прекратился. Но как вы думаете, действительно ли в Соединенных Штатах к середине лета возможно вот это вот падение уровня заболеваемости?
Будет ли все хорошо в Соединенных Штатах? Я не сомневаюсь. Я думаю, что когда-нибудь у нас у всех будет все хорошо, и нас вообще ничего не будет беспокоить. Но, вы знаете, да, забавно, что действительно они к дате пытаются добиться чего-то. Но, с другой стороны, вот сейчас, например, Китай принял 14-й пятилетний план. Вот, успешно идет, так сказать, к свершениям. Тоже крупная экономика, поэтому не надо забывать хорошие примеры. Вот, а что касается США, то, на мой взгляд, там довольно неплохо все. Там с точки зрения борьбы и скорости вакцинирования населения, да, не всем хватает. И в США, конечно, колоссальная смертность. Там очень много людей умерло от коронавируса. И это, наверное, вопрос для там, разбирательства. Но уже внутри них самих. Но мне кажется, что, конечно, они обеспечат вакциной свое население. Все-таки страна экономически сильная. Ну, и дай им бог здоровья, как говорится. Вот. Но пока действительно не все могут получить прививку.
Сегодня еще все говорят о том, что Байден подписал план по стимулированию экономики США почти на 2 триллиона долларов. Эта информация вызвала прям почему-то интерес по всему миру, а у меня в связи с этим вопрос, может быть, более узкий к вам. Вот подписал план по стимулированию экономики США. Обозначает ли это, что по всему миру, в том числе и в России, все, кризис миновал, начинаем следующий этап роста?
Ну, отчасти. Это, конечно, повлияет. Это влияет вообще на экономическую ситуацию в мире, влияет на фондовые рынки, влияет на, оживляет экономическую деятельность. Для нас, с одной стороны, хорошо, потому что это поднимает цены на сырьевые товары, на продовольствие. Россия крупнейший, один из крупнейших экспортеров нефти, естественно, газа и продовольствия в том числе. То есть для нас это очень хороший экономический стимул. С другой стороны, для нас, конечно, это поднимает потребительские цены тоже. Вот, поэтому, в общем, такая палка о двух концах. Ну, в общем, это не хорошо, не плохо. Это фактор, на который надо обращать внимание. Для нашей экономики это даст определенный плюс к валютной выручке во внешней торговле и усилит инфляционное давление. Вот собственно, вот так вот. Ну, я не глубоко разбираюсь в экономике, довольно поверхностно. Это мне сегодня один умный человек в другом эфире все вот это рассказал. Хотя я экономист по образованию, но, правда, уже мало чего помню. Но, в принципе, понятно, что это, конечно, хорошо для всех, в общем.
Другое дело, что они опять напечатали деньги, они опять усиливают инфляцию, денежную массу и все прочее. Бесконечно печатать деньги они же ведь не могут, правда? Это же
ну, сказал
тебе
Петр Лидов, что это хорошо.
Хорошо. Ну, там и хорошо, и плохо. Ну, всегда же не бывает чудес, что все вот очень хорошо. Конечно, есть и обратная сторона вопроса. Но это, нет, это стимулирует. Видно, вон, рынки сразу пошли вверх. И это ну, люди действительно испытывают оптимизм по поводу роста. И что же там
ну, наконец-то, понимаете, мы слышим это слово оптимизм, потому что вот пессимистические прогнозы вообще вот здесь уже.
Да, их уже достаточно, довольно. Побольше
больше
не будем
об этом. Это правда.
Другое дело, никуда от этого не деться, на самом деле. Вот, опять же, мы разбираем все заявления, которые в последнее время идут из Киева, там достаточно, ну, скажем так, непростые упражнения словесные происходят, и вот средства массовой информации их публикуют, а куда же от этого деться? Российский МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. А еще я вот прочитал сегодня один популярный журналист украинский, у него фамилия на Г начинается, мы его не пиарим, сказал, что 15 марта чего-то эдакого стоит ждать украинцам, и что будет какое-то такое большое-большое событие, новость, которая, в общем, сделает жизнь украинцев совсем другой, не такой, как прежде.
Какими-то вот ты с загадками, что этот журналист
да,
на Г...
Да, что журналист вот, на Г, я вот думаю, что да. Журналист.
Это его на Н фамилия.
На Гордон.
Да, на он заканчивается.
Это, да. А Гришин тоже на Г, поэтому не сразу все понятно.
Да нет, вот нет, это. Я здесь работаю. Я не на Украине.
Так 15 марта стоит чего-то ждать, и МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.
Может быть, об этом журналист по фамилии Г говорит?
Может быть, об этом. Это надо ему позвонить и спросить, наверное, что он там имел в виду.
Вот. Нет, но это же не просто так происходит.
Мы знаем много людей, которые прогнозируют подобное. Концы света там и прочее, начиная от Нострадамуса, Ванги и остальных. Вот. Оно что-то не всегда случается. Давайте подождем 15 числа.
Я бы сказал, всегда не случается.
Ну да. Либо они прогнозируют очень много, и одно из них вдруг случайно как-то случается, и тогда все говорят, вот. А у них там тома прогнозов на каждую секунду просто что-то ждите. Вот. Поэтому, ну, вы знаете, ну, мне кажется, во-первых, и президент наш говорил по поводу Донбасса, высказывал совершенно однозначно. Вот, и, собственно, мне кажется, и МИД дал понять, что что-то будет. Понимаете, там сейчас настолько непредсказуемая вот эта вот группировка находится у власти, что какую-то логику увидеть в их словах и действиях довольно сложно. Может быть, журналист Нага и умеет это делать. Вот, у него есть
источники. А может быть, и не умеет.
У меня лично нет. У меня есть другое. У меня есть твердая уверенность, что если наш МИД предупредил кого-то, то шутить с этим не надо. Одно печально, что если действительно в Донбассе начнется война, то, конечно, до того момента, как то, о чем предупредили, случится, все равно пострадают люди, погибнут люди, и это будет печально в любом случае. Так что я лично за мирное урегулирование, так же, так как это предусмотрено Минскими соглашениями.
И вот Кравчук допустил встречу лидеров Нормандской четверки в
апреле. Напомни, кто такой Кравчук?
Первый президент независимой Украины.
А ныне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Кто ж не знает Кравчука?
Слушай, ну не все знают.
Допустил встречу лидеров Нормандской четверки в апреле, но при этом в Кремле сказали, что в планах Путина пока никакой встречи Нормандской четверки нет. И вот, ну, поскольку мы вот заговорили о Донбассе и о Минских соглашениях, в общем-то, понимаете как? Вот украинский журналист говорит, ждите там чего-то 15 марта. А здесь говорят, МИД предостерегает вас от попыток. Потом Кравчук говорит, в апреле может состояться встреча лидеров Нормандской четверки. А здесь говорят...
В этом случае, я думаю.
А здесь говорят, подождите, мы ничего такого не знаем. Получается, что мы как будто в разных каких-то информационных
вселенных.
Ты удручен? С журналистом на букву «Г», ну да, с ним вообще большая часть человечества в разных информационных вселенных
Петр
находится.
Алексеевич, а вы читали вот этот фундаментальный документ, план Киева по возвращению Крыма? Он так презентовался? Не читали?
Что там, когда? Срок есть?
Ну вы что?
Там сразу когда будет?
Это же план. А он... есть такой хитрый момент. План есть, а сроков выполнения нет.
Ответственный тоже, наверное, не назначен.
И ответственный не назначен, да. Но план есть.
План,
первое, второе, третье.
Это хотелки, да.
Фантазия по возвращению Крыма. Вот они говорят, нет, мы Крым таки вернем, но для этого нам нужно... международная, как они говорят, международная платформа, да?
Ой, слушай, они много чего говорят. Там, значит, и про, значит, новую стратегию деоккупации,
да,
про консолидацию усилий антироссийских партнеров.
Ну, мы же понимаем, да, что все это так. Они говорят лишь бы говорить. Вопрос в том, что я заметил такую историю. Вы можете меня поправить, коллеги. Я заметил такую историю. Как только начинается вот этот вот фундаментальный документ Киев по возвращению Крыма, значит, вот сейчас начнется в Киеве какая-то очередная ерунда, буча, может быть, на Донбассе, может быть, в самом Киеве. Такой вот маневр как бы отвлечь. Вот вам, пожалуйста, Крым.
Ну, я не знаю. Мне кажется, у них этот маневр, чтобы отвлечь, он такой постоянно действует. Фантазия по возвращению Крыма – это такое произведение бесконечное, не имеющее начала и конца. Туда просто они как-то как в топку докидывают какого-то угольку вот, в виде каких-то очередных бредовых идей на эту тему. И вот оно все продолжается. Опять же, там политическая борьба идет. Конечно, это важный элемент в предвыборной риторике. У них там уже вот не за горами, наверное, уже теперь и выборы. Поэтому, ну, слушайте, мне кажется, на это внимание не стоит обращать особого. А вот на ситуацию вокруг Донбасса, наверное, все-таки стоит подождать 15 числа. И МИД, наверное, не зря наш предупреждает.
Да, разумеется. Ну что ж, говорим большое спасибо Петру Лидову, директору по коммуникациям медиагруппы России сегодня. Мы обсуждали самое важное к этому часу вместе с моим коллегой Евгением Майструком. Жень, какой у тебя вот осадок по поводу вот этих всех телодвижений Киева? Опять же, это документ, отдающий, я не знаю, чрезмерной фундаментальностью, который, вот, наверное, в очередной раз как-то переписан.
Нет там никакой расставлены. Фундаментальности. Нет, ну, давайте назван, мы будем говорить честно, нет там никакой фундаментальности, конечно. Более того, к сожалению, там нет ничего нового, потому что всегда хочется, ну вы хоть что-нибудь новое придумайте.
Но нет ничего нового, зато есть какие-то определенные старые страшилки. Спасибо. Евгений Майструк, Кирилл Гришин. До встречи.